Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня облачная погода. В конце дня ожидается дождь, около 14 градусов тепла. В Петербурге дождливая погода будет в течение всего дня и 13-15 градусов тепла. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире начало отопительного сезона в России. С какими чувствами ждут холодов россияне? Обретет ли Петербург своего уполномоченного по правам человека? Обзор газет, основные городские новости и беседа с гостем. Сегодня гостем нашей программы будет ведущий эксперт Петербургского центра стратегии и Московско-Хельсинской группы Антуан Аракелян. Обсуждать мы будем развитие Института уполномоченного по правам человека в России вообще и в южных регионах России в частности. А сейчас переходим к первой теме нашего часа, связанной с готовностью российских регионов к началу отопительного сезона. О том, насколько готов к холодам Красноярск, расскажет корреспондент Радио Свобода Александр Макаров.
В Красноярске уже несколько дней по ночам минусовая температура, поэтому отопительный сезон здесь начался раньше обычного. Однако, как выяснилось, из недавнего опроса горожан по-настоящему тепло только в половине домов. Лариса Ефимова о том, что отопление уже дали, узнала из телевизионных новостей и очень удивилась.
Вот посмотрите сами, попробуйте холодные батареи. Как мне спать-то хоть это, или когда вымоюсь в ванной, потому что невозможно жить.
По словам городских чиновников, причины того, что во многих домах до сих пор нет тепла, очень разные. Есть технические, трубы не выдержали нормального давления в теплосети и сейчас их ремонтируют. Но есть и субъективные. К примеру, многие жилищные товарищества экономят собранные деньги и просто не включают теплоснабжение в своих домах. Такие проблемы надо решать через суд, здесь власти вмешиваться не могут. Тем не менее, как подчеркнул Сергей Островский, заместитель начальника департамента городского хозяйства Красноярска, город в этом году подготовился к отопительному сезону как никогда хорошо.
В целом, я хотел бы отметить, что сегодня четвертый рабочий день с начала отопительного сезона и всего лишь 50 отключенных зданий. Ну, наверное, за последние 5 лет это впервые так мало.
В Дивногорске, городе-спутнике Красноярска, ситуация более сложная. В одной половине города отопительный сезон уже начался, в другой – батареи холодные. Тепло есть только в школах, детских садах и медицинских учреждениях. Поэтому пятиклассник Виталька, ранее не отличавшийся пунктуальностью, теперь каждое утро торопится поскорее добраться до места учебы.
Отопление вообще еще не дали. В школах вот дали, а вот в домах нет.
Как выяснилось, муниципальное жилищное предприятие города Дивногорска до сих пор не может договориться с энергетиками о порядке оплаты за теплоснабжение. По словам Сергея Коршунова, руководителя этого предприятия, без помощи краевых властей им не справиться.
Есть структурная организация, которая диктует свои условия, которая в своем договоре указывает 100% предоплату до 15 числа текущего месяца. Мы просто не можем фактически оплатить 100%.
Жители Дивногорска от случившегося просто в шоке. Вера Давыдовна, почетный гидростроитель, намерена жаловаться в самые высокие инстанции.
Не уложили ни камушка в плотину. И они хозяева, они нами командуют. Если вы не смогли договориться с администрацией, зачем над нами-то издеваться?
Прокуратура Красноярского края недавно закончила проверку готовности жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях. И в итоге предложила в ряде городов и районов Красноярского края ввести чрезвычайное положение. Зимой там возможны крупные аварии на местных теплосетях и котельных.
И в продолжение темы о готовности российских регионов к зиме опрос на улицах Петербурга. Корреспондент Радио Свобода Александр Дядин поинтересовался у горожан, боятся ли они холодов предстоящей зимой.
Я не боюсь, потому что у меня очень теплая квартира. Купим электрокамин. Мне кажется, все будет нормально.
Да, боюсь. Традиционно. Зима виновата, власть виновата. Коммуникации изношены, в них никто не вкладывается. Поэтому ожидать можно, что будет разморожено опять. Опять будут веерные какие-то там отключения. Я к этому совершенно готов.
Боюсь, что опять электричества не будет. Одеваем потеплее детей. Сами тоже потеплее одеваемся. Прыгали, скакали, одевались и все. Я никуда не хожу, никуда не обращаюсь. У меня дети, поэтому мне некогда.
Это несправедливо, конечно, отключать зимой. Тем более, когда платим мы немаленькие деньги, они с каждым месяцем, годом, я бы сказал, все увеличивается. Это несправедливо. Я независимо от того, что у меня тепло, всегда утепляю окна. И калорифер у меня уже есть, на всякий случай.
Нет, я не боюсь холодов, что же я не русский человек. Утепляю окна с всякими достаточно современными штуками. Вот еще у нас дом панельный, бывает, конечно, холодно.
Нет, ну я-то лечь не боюсь, у меня старый дом. Вот новые дома, они полностью электрифицированы. Они все на временке находятся. Строительство ведет, мощностей не хватает. Дома-то строят, их подключают к старым сетям. А они рассчитаны на определенное количество. Ну и все дальше.
Очень боимся. Особенно того, что будут холодные батареи. В принципе, по телевизору показывают телефоны горячих линий, куда можно обратиться, чтобы там что-то предприняли. Но мне так кажется, это маловероятно, и мы обогреваемся своими силами, электричеством.
Конечно. В этой стране может быть все. Каждый спасает как может. В этой ситуации покупать масляные радиаторы, жечь костры.
Дома?
Ну а что делать? Может и до такого дойти. В этой стране может быть все.
Нет, не боюсь. Я не сталкивался ни с отключением электроэнергии, ни с отключением тепла. Калориферы есть, одежда, слава богу, есть. Есть знакомые, которые можно переехать в конце концов. Если уж совсем. Ну, естественно, каким-то образом выражать свое мнение. Я не думаю, что у нас все в Петербурге правительство об этом не думает. Я думаю, что они предпринимают какие-то соответствующие меры в настоящее время. Во всяком случае, очень надеюсь на это.
Так петербуржцы отвечали на вопрос: боитесь ли вы холодов этой зимой?
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дзядин. Нашу программу продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Илья Орлов. Доброе утро, Илья.
Доброе утро. Главная тема петербургских еженедельников – убийство студента из Индии Нитеша Кумара Сингха. Нож в спину – заголовок на первой полосе Санкт-Петербургского курьера. Дико все это, дико, больно и страшно. В любой европейской стране учится масса иностранных студентов – индийских, китайских, палестинских и русских, между прочим. И там неизвестные не нападают на приезжих студентов, не убивают, когда они идут за хлебом. Подло пошакалье, вшестером на одного. Этот нож в спину нам с вами тоже, пишет Санкт-Петербургский курьер. За неделю со дня выхода предыдущего номера в Петербурге прошло несколько круглых столов по вопросам гармонизации межнациональных отношений, продолжает тему еженедельник уже на девятой полосе. Но складывается впечатление, что все эти чинные мероприятия как мертвому припарке, считает газета. Год назад события развивались по такому же сценарию, когда убили африканского студента Роланда Фраиса, напоминает еженедельник «Новости Петербурга». Четырех обвиняемых по делу Фраиса суд оправдал, а иностранных студентов продолжают убивать. Тема нападений на иностранцев соседствует в еженедельнике «Новости Петербурга» с материалами о нарастающей активности в городе движения против нелегальной миграции. Нападение на митинг ДПНИ 17 сентября в Петербурге, возможно, было ничем иным, как не очень чистоплотным пиар-ходом, пишет газета в статье «Коричневый пиар». Несмотря на то, что среди нападавших было достаточное количество молодых антифашистов, большинство наблюдателей склоняются к версии о сознательной провокации. Ссылаясь на собственные источники, еженедельник утверждает, что накануне инцидента в двух ночных клубах активно велась вербовка добровольцев для участия в нападении, причем были привлечены в основном новоиспеченные рекруты антифашистского движения. Кроме того, накануне акции руководство ДПНИ посоветовала своим проверенным активистам заняться другими заданиями, пишет еженедельник «Новости Петербурга». Разрешения на проведение митингов ДПНИ, причем сразу двух, были выданы властями буквально за два дня, отмечает еженедельник «Мой район». Между тем, представители петербургской левой и демократической оппозиции сталкиваются с большими проблемами при получении разрешений на проведение своих акций. В ноябре прошлого года движению гражданских инициатив не разрешили возложить цветы к памятнику Ленину у Финляндского вокзала из-за того, что в заявке не были указаны некие технические средства. А 16 сентября Петербургскому объединенному гражданскому фонду было отказано в проведении митинга под предлогом якобы поздней подачи заявки, хотя необходимые документы были представлены властям за 10 дней, как того требует закон, пишет еженедельник «Мой район».
Спасибо, Илья. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Илья Орлов. Сейчас 9 часов 15 минут. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что Москва излишне остро реагирует на арест российских военных. В Москве продолжается голодовка обманутых вкладчиков строительных компаний. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас призвал вооруженных сторонников группировок ФАТХ и ХАМАС немедленно прекратить столкновения. Президент США Джордж Буш проводит сегодня в Белом доме переговоры с премьер-министром Турции Реджепом Эрдоганом. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске «Последних известий» радио «Свобода». В Сегодня в 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода слушайте программу «Свобода в квартире 44», которая посвящена книжному дизайну в России. Новые технологии или традиции русской книги, рынок или советское книжное наследие. Эти вопросы обсудят художники Борис Трофимов, Ирина Тарханова, Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев, Арсений Мещеряков и Елена Герчук. Ведет программу Елена Фанайлова. 9 часов 17 минут. На волнах Радио Свобода вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». Законодательное собрание Петербурга не может выбрать уполномоченного по правам человека вот уже 10 лет. Фракция Российской партии жизни в городском парламенте на прошлой неделе потребовала провести для избрания городского омбудсмана специальное заседание. Однако пока эта инициатива не нашла отклика у депутатов, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Городской закон об уполномоченном по правам человека в Петербурге был принят 30 декабря 1997 года, но это место остается вакантным до сих пор. Почему так происходит? Ведь во многих субъектах федерации уполномоченные по правам человека давно работают, и отсутствие такового в Петербурге, по мнению правозащитников, роняет имидж города. Тем более, что здесь в последнее время обостряется нетерпимость к людям с неславянской внешностью. Из Петербурга идет очень много жалоб к российскому уполномоченному по правам человека. В одной из неудачных попыток выбрать петербургского омбудсмена в качестве кандидата участвовал бывший депутат законодательного собрания города, ныне действительный государственный советник Петербурга первого класса Леонид Романков. По его мнению, все попытки до сих пор проваливались, потому что исполнительной власти, чаще всего нарушающей права человека, не хотелось иметь народного заступника.
У нас довольно высокая норма в законе, большинство должно проголосовать. И вот в результате различных, я думаю, это интриг, все-таки это было чаще всего закулисное влияние губернатора. Очень большую роль, на мой взгляд, играет влияние исполнительной власти, которое, конечно, ощутимо действует на депутатов. Мы в правозащитной организации встречались со Тарасовым. Он сказал, что мы понимаем, что это необходимо после всей этой истории с убийствами иностранных студентов, что это было бы дополнительным рычагом влияния на ситуацию в городе. И он просил, чтобы правозащитные организации выдвинули единую кандидатуру, и он обещал поговорить. Это тема с Матвиенко. Одновременно депутат Нилов из партии «Жизни» сказал, что надо провести специальное заседание. И даже назвал две кандидатуры, депутаты Яги и Ример, которые хотели бы этот пост занять.
Но доброй воли вице-губернатора Сергея Тарасова недостаточно. Кандидатура уполномоченного по правам человека в Петербурге должна вызывать доверие всего правозащитного сообщества, считает Леонид Романков.
Такая кандидатура нашлась. Это Елена Топильская, бывший прокурор с юридическим образованием. Сейчас находится она в том числе в комиссии по правам человека при губернаторе. И она имеет очень хороший опыт общения с правозащитными организациями. Она и стажировалась, и принимала участие в работах. И вот на совещании, которое прошло среди правозащитных организаций, была выдвинута кандидатура Топильской.
К чему приведет инициатива Российской партии жизни, обретет ли, наконец, Петербург уполномоченного по правам человека, покажет время.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в студии ведущий эксперт Петербургского центра стратегии и Московско-Хельсинской группы Антуан Аркелян. Антуан Гургенович, доброе утро.
Доброе утро.
В студии уже включен контактный телефон. Напомню, его номер 8 800 200 ровно 22 12. Звонок бесплатный. Вы можете позвонить и присоединиться к теме нашей беседы. Антуан Гургенович, вот на ваш взгляд, та ситуация, которая сложилась в Петербурге с избранием уполномоченного по правам человека, она о чем говорит?
Я как раз из той активной группы, которая этот процесс начинал, можно сказать, с самого начала. Более того, Институт уполномоченного по правам человека появился в Российской Федерации именно в Санкт-Петербурге в январе 1995 года в правительстве Анатолия Александровича Собчака. В то время в Российской Федерации вообще не было ни закона, ни упоминания об этом. То есть Петербург, как и положено ему, в этом был пионером.
Да, но теперь мы находимся в какой ситуации?
Дальше по логике должно было идти своим путем, что и происходило. Вот было упомянуто о том, что в 97-м году был принят закон. Мы как раз, Центр стратегии и другие наши коллеги совместно со шведами, и Леонид Петрович Романков, безусловно, занимались, приняли самый хороший закон, который был принят. И с тех пор происходит вот этот регулярный фарс. Уже два губернатора, и регулярно фарс происходит, всегда находятся некие внешние объяснения, якобы не могут согласовать кандидатуру или еще что-то. На самом деле здесь очень просто. Особенно сейчас все влияние и власть находятся в руках исполнительной власти. И когда наш нынешний губернатор говорит о том, что это недопустимо, наш город является центром европейской культуры, имеет европейские векторы, должен дальше развиваться и так далее, вот здесь самое дело как раз подтвердить это намерение конкретным делом, а именно учредить этот институт, который является непременным и обязательным институтом во всех нормальных цивилизованных странах Европы. Что касается Российской Федерации, на сегодняшний день работают 33 региональных уполномоченных по правам человека. Как раз по моей последней поездке на Северный Кавказ, последняя, 33-я, была избрана, назначена парламентом, Народным собранием Дагестана, доктор юридических наук, профессор Умма Аладдиновна Омарова в Дагестане.
Антон Георгиевич, как вы считаете, вот боится ли исполнительная власть такого влияния, может быть, появления такого человека, или просто это вот такие закулисные игры, и сейчас опять этот вопрос, посмотрите, поднимается в преддверии выборов в законодательное собрание. То есть будет разыгрываться, возможно, какими-то политическими силами эта карта, а потом опять придет к тому, что город так и остается без своего, можно сказать, главного правозащитника.
Ну, то, что это партия жизни, с Мироновым здесь, когда он был заместителем председателя нашего парламента, мы тесно взаимодействовали, он был сторонником этого института и выступал за это, и то, что его партия, его позиция это выражается, это вполне нормально и очень хорошо как раз будет, так сказать, публичная политическая сила и такой политический лидер, который... Может, этот вопрос остро ставить, пусть парламент, исполнительная власть отвечает на это, потому что она всегда уходит от этого какими-то вот второстепенными ссылками. Что касается кандидатур, ну, здесь были упомянуты два депутата от «Единой России», и профессор Егя, и Ример, известный в своей деятельности. Вот. Но Леонид Петрович Романков совершенно правильно сказал, что вот по всем параметрам все научное правозащитное сообщество хорошо знает и активно поддерживает Елену Александровну Топильскую.
А насколько по существующему законодательству вот правозащитное сообщество может рекомендовать внести на избрание именно кандидатуру, скажем, Топильской?
Это зависит от конкретного закона. Есть три уровня законов. Как во всех законах всегда присутствует право выдвижения кандидатуры у главы исполнительной власти, это нормально. Следующий ряд – это парламент в целом и отдельные депутаты, это уже есть в ряде законов. И у меньшинства законов, в том числе петербургском, который был принят, имеют право выдвижения общественные организации, которые работают в регионе. То есть право выдвижения есть. У нас поэтому практически всегда было... больше 10, до 15 доходило. Леонид Петрович Романков, покойный Николай Михайлович Гиренко и ряд других людей. То есть выдвижение можно сделать, но назначают, естественно, парламент.
А как вы оцениваете вообще вот этот институт, его механизм действия в России, вот с появлением российского вообще
опыта
да, и уполномоченного деятельности, вот сейчас Лукин, как вы ее оцениваете? Насколько прислушиваются вообще государство, исполнительная власть к тому, что говорит Лукин?
Ну, это всегда зависит, конечно, от уровня развитости правового государства, силы гражданского общества, средств массовой информации, суда, всей совокупности демократических институтов, естественно. И тогда вот этот мощный универсальный звонок, все-таки уполномоченный правам человека, это больше звонок. Он всегда звенит и дает знать, что здесь есть проблема, здесь есть, значит, изъян, здесь надо что-то делать, и дает рекомендации. У него нет исполнительных функций. В данном случае, поэтому этот институт в каждой конкретной стране, а в данном случае в конкретных регионах, имеет свою специфику. Это зависит от самого региона, от совокупности развитости, отсталости этих институтов. Владимир Петрович Лукин, опытнейший дипломат, юрист, депутат, регулярно реагирует на все происходящее и главным образом показывает причину, глубинную причину, законодательную, социальную. И вот этот три, можно сказать, субъекта, особенно в последнее время общественная палата, уполномоченный, комиссия Памфилова при президенте и совокупное общественное сообщество журналистов. Этот вопрос стоит, он всегда регулярно реагирует. Сам ездит и в Карелию, ездит по пенитенциарной системе и во всех других
вещах. Другое дело, как уже эта реакция воспринимается власть держащими.
Да, ну это есть вот такой медиатор, показатель, в какой мере его оценка, рекомендация находит место. Последний раз при встрече с президентом он привел пример, что в развитых странах европейских за ненадлежащее и не вовремя данное объяснение и информацию справок со стороны должностных лиц, они должны нести ответственность по закону. Но фактически декларативно это написано, но никаких конкретных практических шагов в этом нету. И в этой части вот президент обещал этот пункт закона увеличить. То есть должностные лица должны вовремя в полном объеме ответить и сделать соответствующие выводы. Иначе они будут иметь административную, а может быть и иную ответственность.
Вы сказали, что совсем недавно вернулись из поездки по регионам Северного Кавказа. Вот есть ли там особенности становления Института уполномоченного по правам человека?
Разумеется, вот и там, и во всех регионах это вот институт, который строится в зависимости от конкретного состояния демократии или отсутствия демократии. Это, наверное, ближе к нашим регионам, можно сказать. Но, тем не менее, это вот как любой пловец, мы можем на берегу говорить много, как надо учиться, как надо плавать. И наш центр стратегии является ведущей организацией по аккумулированию опыта продвижения этого института. Но все равно пловец только в воде может научиться плавать, и там уже видны все особенности вот этого пловца.
Вы бы могли сказать, в каком регионе наиболее активно действует уполномоченный по правам человека среди вот регионов Северного Кавказа?
Северный Кавказ или ЮФО вместе, да, можно сказать. Да? Вот, как интересно, значит, очень яркий, интересный опыт есть в Ставропольском крае. Вот, причем уполномоченный, вот второй срок был переизбран, Алексей Иванович Селюков, это бывший прокурор Ставропольского края. Причем в экспертном мнении есть оценка, что бывшие работники правоохранительных органов, военные и так далее, не очень годятся для этого, у них как бы мышление, ментальность немножко противоречит духу права. Но здесь тот пример, когда это опровергает, и он сказал, что человеку за 70 лет, он был прокурором крупного края, но сейчас видит, насколько вот правоохранительные органы, силовые называют их не совсем точно, просто заняты своими корпоративными интересами и ущемляют права человека.
Спасибо. Беседу с нашим гостем мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. Сегодня в 11 часов по московскому времени, как всегда по понедельникам, в эфир «Радио Свобода» выйдет программа Анны Качкаевой «Смотрим телевизор». До конца года в России появятся две мощные региональные телесети, которыми будут покровительствовать два возможных преемника Владимира Путина. По данным газеты «Коммерсант», в ноябре право вещания еще в 31 регионе России должен получить петербургский пятый канал, патронируемый, по мнению участников рынка, первым вице-премьером Дмитрием Медведевым. А затем пул из 50 новых частот, видимо, выиграет телеканал «Звезда», призванный стать главным медиаресурсом министра обороны Сергея Иванова. Об этом и пойдет речь в сегодняшней программе «Смотрим телевизор». Говорит Радио Свобода. 9:30. После выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что Москва излишне остро реагирует на арест российских военных. До этого президент России Владимир Путин назвал действия грузинских властей государственным терроризмом с захватом заложников. Он заявил также, что Тбилиси провоцирует Россию, надеясь на иностранную поддержку. Грузинский лидер отверг эти обвинения. В Москве уже неделю продолжают голодовку обманутые вкладчики строительной компании «Социальная инициатива». Несколько участников акции госпитализированы. Десятки человек, находящиеся в недостроенном здании на Цветном бульваре, требует от правительства гарантии на получение оплаченного ими жилья или возврата денег. Замоскворецкий суд Москвы приступает к рассмотрению исков родственников погибших в катастрофе самолета А-310 в Иркутске. Константин Сластин, потерявший жену и дочь, требует в качестве компенсации 600 000 долларов и назначения второму ребенку пожизненной пенсии по утрате кормильца. В Южно-Сахалинске начался судебный процесс по делу об убийстве генерала-пограничника Виталия Гамова. На скамье подсудимых Алексей Аникин, Сергей Малютин и Алексей Бритов, которые в мае 2002 года забросали квартиру Гамова бутылками с зажигательной смесью. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас призвал вооруженных сторонников группировок «Фатх» и «Хамас» немедленно прекратить столкновения. В воскресенье в перестрелках в секторе Газа погибли по меньшей мере 8 человек, десятки были ранены.
Таковы мировые новости к этому часу. А наша программа продолжит новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов. Доброе утро, Олег. Пожалуйста, вам слово.
Доброе утро. Сегодня в Донецкой области на месте крушения самолета Ту-154 пулковских авиалиний возобновляются поисковые работы. Решение об этом было принято после того, как накануне на месте катастрофы в болотистой местности нашли фрагмент еще одного тела. Напомним, что самолет Ту-154, следовавший рейсом Анапа-Петербург, разбился 22 августа в Донецкой области. Погибли все находившиеся на борту 170 человек. 1 октября на площади Сахарова в Петербурге под лозунгом «Стоп призыв» прошла акция петербургской оппозиции, посвященная началу осенней призывной кампании. В акции приняли участие активисты Республиканской партии, Яблоко, Объединенного гражданского фронта и Движения обороны. Перед самым началом акции ее участники устроили своеобразный марш от станции метро «Спортивная» до площади Сахарова. Поскольку шествие не было санкционировано, в отличие от самой акции, то противники призыва никаких лозунгов не выкрикивали и не несли никаких плакатов. Неожиданно во время проведения акции появились активисты движения «Наши», которые начали скандировать «Сильной России, сильная армия». Примечательно, что в основном это были девушки. Однако акция прошла без эксцессов, милиционеры лишь попросили активистов «Наших» немного отойти и не мешать противникам призыва. В Государственном Эрмитаже обнаружено отсутствие еще 5 предметов, хранившихся в русском отделе музея. Недостача выявлена в ходе дальнейшей проверки отдела истории русской культуры, которая полностью должна быть завершена к 1 ноября этого года. В пресс-службе Эрмитажа отметили, что данные сведения являются предварительными, возможно, техническая ошибка при обработке списков. Окончательные результаты будут сообщены в итоговом акте сверки. Председатели католических епископских конференций Европы впервые встретятся в России в Петербурге. На пленарной ассамблее, которая пройдет с 4 по 8 октября, председатели 34 национальных епископских конференций Европы изберут руководящий состав на 2006-2011 годы. В начале заседания участники познакомятся с религиозной ситуацией и положением церкви в России, о которых расскажет представитель русской, русской православной церкви, а также митрополит Тадеуш Кондрусевич. Первая очередь дома Зингера в Петербурге после реставрации откроется для посетителей через 1-1,5 месяца. Напомним, что фабрика-магазин компании Зингера на углу Невского проспекта и канала Грибоедова была построена в конце 19 века по проекту Павла Сюзора и была уникальным сооружением для своего времени. После революции в здании располагался центр книготорговли. В 1998 году здание было решено отреставрировать, передав частной компании Петербургское агентство недвижимости. В 2004 году дом книги переехал в другое здание на Невском проспекте 62. В настоящее время власти Петербурга и инвестор обсуждают условия возвращения дома книги в особняк Зингера. Книготорговая компания, находящаяся в государственной собственности, не готова платить назначенные инвесторам арендные платежи.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
9:35. В эфире «Петербургский час», утренняя программа «Время свободы». Сегодня у нас в гостях ведущий эксперт Петербургского центра стратегии и Московско-Хельсинской группы Антуан Аракелян. Мы беседуем о становлении Института уполномоченного по правам человека в России. Антон Гургенович, вот мы начали говорить о вашей поездке по Северному Кавказу, Южному федеральному округу. Какие основные там нарушения прав человека и что вообще, с чем была связана ваша эта поездка, что вы зафиксировали?
Поездка у меня была, собственно говоря, регулярная, мониторинговая. Я каждые 1,5-2 месяца бываю на Кавказе. Это была очередная поездка. Отличием было, наверное, в том, что в 6 городах Северного Кавказа два Дагестане, это Махачкала и Хасавюрт, Грозный, Чеченская республика, в Ингушетии, Владикавказе, Осетии, Нальчике были проведены круглые столы с экспертами, то есть с представителями общественных организаций, с лидерами, с преподавателями, с юристами, журналистами. Именно на предмет существующей проблематики в каждом регионе и рекомендации по преодолению этой проблематики. Были проведены опросы, мы сейчас как раз обрабатываем эти опросы, и они дают очень интересное содержание по ситуации в регионах, в конкретном регионе. Бывают специфические регионы, естественно, особенно в Чеченской республике, естественно. Два региона, например, Дагестан и Кабардино-Балкария сейчас имеют сходную ситуацию. Это характеризуется тем, что там новые лидеры. В Дагестане президент Мухтар Батович Алиев, в Кабардино-Балкарии Арсен Каноков. Это новые лидеры с такими демократическими амбициями и тенденциями, заявленной политикой и уже конкретными действиями и кадровыми изменениями, и продекларированными шагами. В том числе вот в Дагестане появился институт уполномоченного, и очень квалифицированно юрист, профессор, женщина, не чиновник. А в Кабардино-Балкарии тоже было заявлено президентом Каноковым, в первом чтении закон уполномоченным принят, и до конца года тоже появятся уполномоченные, наряду с другими вещами. В Чеченской республике, ну, это всегда интересно, особенно... Но вот после последней поездки у меня 3 месяца назад вот разительное изменение зримо просто ощущается. И Грозный, Гудермес, Аргун — это города, районы просто разительно меняются на глазах, что очень радует.
В какую сторону? С чем связаны эти?
Строится просто день
и
ночь.
То есть деньги все-таки пошли.
Три смены строится, дома, парки, аллеи, учреждения. Это зримо видно. Причем и гастарбайтеры работают. Ну, деньги там в основном строятся, и это говорится, что это на деньги фонда имени покойного Ахмад Хаджи Кадырова. Туда, значит, добровольно, может быть, в кавычках, вносятся деньги людей, работающих в бюджетной сфере и в бизнесе. Вот. Но, так сказать, на Кавказе, особенно в Чечне, никогда не разобрать, откуда деньги, если есть, куда они идут, это всегда, так сказать, простому человеку непонятно.
Тут... А что касается вот правовой защищенности граждан на сегодняшний день, с чем там связано, вот если вы, может быть, обсуждали эти проблемы сейчас, с какими нарушениями прав человека обращаются люди к тем уполномоченным, которые существуют?
Ну, в Чеченской республике есть уполномоченный Нурдин Хаджиев, но основная проблема в Чеченской республике была и до сих пор остается, это, собственно говоря, можно сказать, отсутствие государства. Прошел ровно год, как в Кисловодске была конференция под эгидой и по решению Совета Европы, где были руководители Совета Европы, федеральных, региональных служб, и административных, властных, правоохранительных, где было зафиксировано, что никакой координации в Чеченской республике не существует. Действуют многочисленные силовые структуры, армейские, спецслужбы под разными названиями. Никто ничего об этом не знает, и прокуратура не знает, ее не ставят в известность. А если она спрашивает якобы, то и отвечает что-то. Так называемая спецоперация, поэтому... То есть никакой координации, никакой информации.
А вот ситуация с амнистией чеченским боевикам, которая была так громко заявлена, вот с ней в связи меняется как-то в Чечне какая-то обстановка?
Ну, амнистия как бы закономерный элемент в заявленной политике возвращения воюющих боевиков и после ликвидации лидеров оппозиции. Вот. Другое дело, что применение амнистии будет происходить ну, силовыми структурами, но главным образом это МВД, где нынешний лидер Рамзан Кадыров уже где-то 2003 года.
То есть люди, получающие амнистию, будут под таким колпаком находиться и все время могут использоваться...
С одной стороны, они, да, вот как бы, когда амнистия происходит, они, вот, как правило, их забирают в военнослужащие или в милицию. Потом так законодательство сделано, что всегда может открыться новые обстоятельства. В связи с новыми обстоятельствами человек, который был амнистирован, оказывается, что он, может быть, участвовал в другом действии, так сказать, в подрыве чего-то, способствовании чего-то и так далее. То есть он всегда висит под таким дамокловым мечом. И поэтому он, конечно, в полной зависимости от правоприменяющих органов.
То есть правоохранительные органы получают такие отряды,
да,
которые
можно
фактически манипулировать?
Ну, в данном случае это лидер Рамзан Кадыров. Это его инструментарий, они его, так сказать. Поэтому и называется, что у Рамзана Кадырова есть своя армия.
У нас есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый день.
Георгий, Санкт-Петербург. Какие перспективы с точки зрения уменьшения количества фальсифицированных дел в суде? Вот, как было объявлено, примерно 30% фальсифицировано. Что можно тут предпринять? Спасибо.
Ну, нарушение прав человека в области судебной защиты в России, они уже стали притчей во языцах. Какой процент, может быть, вот вы знаете, говорили ли, как в регионах Северного Кавказа обстоят дела с судами?
С судами еще хуже, чем в остальной России, к сожалению. Суды у нас очень зависимы от исполнительной власти.
Ни о каком уменьшении,
да,
фальсификации.
К сожалению, так сказать, есть универсальные методы, когда суд действует. Это когда существует так называемый гражданский контроль общества, его инструментариев. Есть гражданское общество, есть пресса, есть парламент, и тогда суд, как один из трех ветвей власти, может находиться вот в совокупности взаимодействия. Когда этих компонентов нету, вы говорите 30%, откуда эта цифра? Это может быть и 60%, это может быть 15%. Никогда не знаем, у нас нету инструмента узнавания, что происходит.
У нас есть еще вопрос от слушателя, пожалуйста, вы в эфире.
Речь обо мне идет?
Да, здравствуйте, пожалуйста.
Добрый день, уважаемые господа. Сударь, вот какой меня вопрос даже тревожит. Я сочувствую очень чеченскому народу за Хайбах, за то, что Чечня превращена в руины, за то, что покалеченных детей до 6000. Но, однако, верно ли, первый вопрос, верно ли, что ой, сын, как его, черт возьми, вылетел из головы, руководитель Чечни бывший?
Рамзан Кадыров.
О, совершенно верно. Да. Кадыров, Рамзан, 100 раз произносил это имя. Не имея полного среднего образования, не имея, так ли это, получает ученые звания, во-первых. Второй вопрос. Неужели наши руководители, и в частности вот ваше пояснение надо, не понимают, что он набирает свою личную гвардию, а не России служить будут, а ему, и что они уже распоряжаются в Ленинграде у вас там с мясокомбинатом, ну, будут распоряжаться как самые активные воинственные люди и в других городах. Мне от этой мысли становится страшновато.
Спасибо. Мы ответим через минуту, буквально через минутку после краткой сводки новостей. Сейчас 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что Москва излишне остро реагирует на арест российских военных. В Москве продолжается голодовка обманутых вкладчиков строительных компаний. Президент США Джордж Буш проводит сегодня в Белом доме переговоры с премьер-министром Турции Реджепом Эрдоганом. Израиль завершил вывод войск из Южного Ливана. На окраине Багдада в воскресенье похищены 26 работников пищевой фабрики. В Венгрии правая оппозиция побеждает на выборах в местные органы власти. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
9:46, и мы продолжаем беседу с ведущим экспертом Петербургского центра стратегии Московско-Хельсинской группы Антуаном Аракеляном, а также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 22 12. Антон Гургенович, давайте ответим нашей слушательнице на два вопроса. Первый это был по поводу образования Рамзана Кадырова и как относится, может быть, в самой Чечне к тому, что он находится руководителем, и по поводу формирования его гвардии.
Спасибо большое, Дамиана. Очень интересно спросила. Главное, мне нравится то, что она очень душевна и, как и положено человеку, женщине, высказала большое сочувствие и про Хайбах. Многие должны знать, это при депортации была сожжена деревня живыми людьми, свыше 700 человек. Ну, что касается Рамзана Кадырова, да, у него нету законченного школьного образования. Он вырос в период военных действий, с отцом воевал. Ну да, ему как управленцу присвоили, значит, член-корреспондент Российской академии естественных наук, еще какой-то. Сейчас много академий, это как бы не суть важна. Но в истории бывали, знаете, люди не с образованием, но имея какой-то практический навык, практический опыт, как управленцы, как организаторы, они справлялись с этим хорошо. То есть это, конечно, изъян, но человек имеет свойство обучаться, что называется, набирать, и это как бы не вина человека, это может быть пробел, который можно восполнить. Что касается вот лично его армии, знаете, здесь вопрос не его, это устройство нашего общества. Вот такой инструмент. Вообще на Кавказе, особенно там, есть такое соглашение, да, вот лояльность государству, власти, а остальное это его вотчина. И то, что приехал сюда Ямадаев, командир батальона, герой Советского, Российской Федерации, генерал, он же приехал, естественно, по согласованию, по разрешению, так сказать, от той же, так сказать, санкции высшего руководства. Поэтому здесь не инструмент, так сказать, причина, да, а тот, кто его направляет. Всегда можно набрать и бандит.
Это система, в которой
существует. Конечно,
вот
когда мы говорим, вот здесь случился погром, случился, то набрали, вот у них такая национальность. Мы живем в такое время, все что угодно можно набрать и направить. Заплатив это, стимулировав это. Поэтому вопрос устройства общества и инструментарием, который пользуется власть.
Вы как раз упомянули тот опрос, который проводили в 6 городах Северного, да, Кавказа. С чем он был связан, каковы были ответы? Может быть, уже у,
да,
вас есть какие-то,
да,
данные?
Да, разумеется. Ну, во-первых, очень ценный опрос тем, что там были именно эксперты. То есть, да, я повторяюсь, лидеры общественных организаций, ученые, преподаватели,
юристы. То есть они подошли достаточно взвешенно.
Конечно, это эксперты своего дела. Вот вопрос, например, как они воспринимают образ кавказца, который существует в России, кавказофобия, несправедливый, некорректный. И все 75 человек ответили, что да. Такой негативный образ существует, и это результат непродуманной политики федерального центра. Ну и отдельное есть выступление, что такой фашизм существовал в России, вот есть один ответ, 904-905 годов Союза Русского Народа. И вопрос, как они считают, какие последствия этого? Этой кавказофобии. И большинство ответов сводится, вот я обобщаю такие ответы: разрушение государственности России, распад государства, рост русофобии, дестабилизация в обществе, разжигание ненависти и насилия, распад и безопасность государства, консервация несвободы, усиление тоталитаризма. То есть они объясняют, каковы последствия вот этой кавказофобии, которая есть. Вот такие у них ответы.
Были ли какие-то предложения, вот, чтобы эти моменты минимизировать, изменить ситуацию? Понятно, что в России сейчас возник особый спрос на специалистов, например, по борьбе с ксенофобией, но таковых не находится. И те процессы, которые идут в Петербурге, тоже об этом свидетельствуют. Какие-то предложения возникали?
Ну, здесь есть несколько других вопросов. Вот вы сразу у меня...
Потому рекомендации что говорите, вопросы, я понимаю, да. Что происходит, что делать.
Да, все правильно. Здесь много вопросов дифференцировано, например, какие факты вот, негативно повлияли в сфере межнациональных отношений. И большинство, естественно, ответило чеченский конфликт и другие горячие точки, потому что прошло как минимум свыше миллиона российских граждан чеченскую. И, можно сказать, ксенофобская игла такая посажена. Они в основном вернулись или в правоохранительные органы, или в армию. И они, естественно, кавказофобия у них сильно развита. Контрпродуктивное миграционное законодательство и его применение. Надо заметить, что они отметили такую вещь, что есть недостатки и дефицит эффективных адаптационных механизмов в отношении разных категорий мигрантов. И не побоялись сказать, что существует и некорректное бытовое экономическое поведение кавказцев. Вот. Но здесь есть объяснение. Это вызвано во многом тому, что сильно уменьшается вот, межкультурный контакт, информационная, правопросвещенческая работа. Вот посмотрите телевизор. Существует большое московское телевидение и маленькая Россия остальная, да, вот все, что мы видим по телевизору, это как бы жизнь Москвы для москвичей. Огромная Россия ничего почти не видит. Вот наш петербургский канал, может быть, здесь он покажет свою традиционную интеллигентность и подумает о наших регионах.
Вот, кстати, можно выступить разумеется, с инициативой. Не будет Петербург ли стратегия всегда... что-то организовывать на Пятом канале в этом плане?
Стратегия, как и другие организации, интеллигенция может предложить. Но, в принципе, роль и место Петербурга всегда была именно восприимчивость к национальностям, к регионам. Здесь у нас находятся музеи, институты, кунсткамеры и так далее. Понимаете, это должно быть петербургским ноу-хау. Не эти ток-шоу, которые идут все время в Москве, бытовые там и смаченные. А именно вот межкоммуникативные, межкультурные темы.
Давайте дадим возможность еще задать вопрос нашему слушателю. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый день.
Александр, добрый. Пример Кандапоги говорит о том, что кто бы ни был избран у нас в Петербурге уполномоченным по правам человека, он должен защищать интересы местного населения. Поэтому в Петербург необходимо ограничить въезд кавказцев и иммигрантов с Азии. Мы не хотим новой Кандапоги. И у нас нет с ними этнической, культурной, духовной совместимости. Они более наглые, незаконопослушные, быстро размножаются.
Ну, поэтому... я хочу сказать, Александр, что давайте, во-первых, будем более корректны. И не забывайте, пожалуйста, что Петербург вообще в корне многонациональный город был и всегда и строился, и все существовали. Вот то, что как раз Антуан говорит о том, что нет информации и взаимопроникновение культур прекратило существовать, вот это самая большая проблема. Антуан Гургенович, обсуждали ли вы потоки миграции и вот ту агрессию со стороны другого российского общества по отношению к... выходцам с Кавказа?
Ну, разумеется. Отмечалось, вот, и я уже говорил, и проблематика в законодательстве, миграционная, адаптационная, в том числе деструктивная роль политиков, непрофессиональных, неквалифицированных, но в том числе существующая объективная вот, ксенофобия, которая существует. Вот, уважаемый Александр сказал вот как-то такие слова, мы называем это язык вражды. Они невосприимчивые и так далее. Это наши граждане, мы одна страна, многонациональная. Если у нас существуют проблемы, мы должны относиться к этому как...
Закрыть границы, проблемы. Это да. Разрешение проблемы.
Ну, это неадекватно, некорректно. Разговор. Ну, с другой стороны, понимаете, уполномоченный — это как раз вот тот комплексный институт, где существует площадка для того, чтобы высказывались и профессионалы, и граждане, и все точки зрения. Сейчас, если мы обращаемся в МВД, прокуратуру, другие службы, каждый говорит, что мое дело вот от сих до сих, дальше это не ко мне. И никто комплексно не может ответить. И проблематику, и рекомендации. Как раз у уполномоченного и по по законодательству и по системе, он может рассматривать эти вещи, собрать вот круг комплексных специалистов, у него есть экспертный совет, и он может от и до тему исследовать и дать рекомендацию. А я повторяюсь, каждый орган говорит, моя граница у всех до всех.
Вот как раз опять возвращаюсь к рекомендациям, да, что делать, что звучало в тех мнениях представителей правозащитных организаций Северного Кавказа. И, может быть, обсуждалось то, что, ну, понятно, что экономическая миграция, она всегда существует и будет существовать. А дают ли, может быть, людям, которые хотят ехать на заработки в северные регионы страны, какие-то рекомендации, вот те же правозащитники, как себя вести?
Да. Значит, ответы многие такие. Просвещение истории. Например, озвучивать и тиражировать сведения об огромных пластах совместной жизни и интеграции народов в течение веков. В России и в советское время вот именно резкое снижение, уменьшение информационного правопросветительского момента. Вот это засилие московского ток-шоу, и люди вырастают в другой информационной психологической среде и отдаляются друг от друга. А если мы посмотрим наш город, давайте вот посмотрим. Здесь каждый второй имеет или происхождение, значит, разноэтническое, или он мигрант в первом, втором, третьем поколении. Или, то есть это богатство, но об этом не говорится, не поднимается. Вот чеченцы, ингуши особо отмечают Брестскую крепость, где было 400 с лишним чеченцев, которые защищали эту крепость долго. И так много, понимаете, очень много примеров и в истории, и сейчас. Вот интересный пример. Значит, на телевидении Дагестана была передача о русской женщине-враче, погибшей 50 лет назад в горах в пути для помощи роженице. Каждый год, в день ее гибели, жители аула идут на ее могилу, они сочинили плач в ее памяти. Вы представляете, 50 лет назад они до сих пор это помнят. И вот посмотрите на нашу страну, сколько таких у нас примеров, какое это богатство.
То есть на таких исторических примерах как раз и можно преодолеть те ростки ксенофобии, которые существуют сейчас.
Не существует универсального одного примера. Это все должно быть сочетание комплекса.
Спасибо, Антон Гургенович. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с ведущим экспертом Петербургского центра стратегии и Московской хельсинской группы Антуаном Аракелианом. Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Алексей Кульков и ведущая Татьяна Волович. А в следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир выйдет спортивная программа «Прессинг».
Шесть горняков шахты имени Ленина в Караганде находятся в забое и отказываются его покидать.
Обманутым дольщикам удалось провести не одну акцию в этот день.
Я требую, чтобы меня не держали в клетке.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В современном мире католики и мусульмане должны работать вместе над решением многочисленных проблем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.